Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о православном и секулярном отношении к природе. У нас в гостях сегодня магистрант философского факультета МГУ имени Ломоносова Даниил Бабошин. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Вы уже не первый раз в гостях в студии нашей программы. Мы говорили с вами о Дени де Рожемоне, о любви. Ну вот, любовь к природе — это что? Это метафора? То есть, когда говорят «любите природу», надо любить природу. Я понимаю, когда «любите Бога вашего» и «любите ближнего, как самого себя». Это христианские заповеди. Мы их не имеем права не исполнять. А природу-то любить? Ну, нету в Евангелии такое не прописано. Любите природу. Это что, дополнительная какая-то необязательная вещь для христианина?
Я бы сказал так. В Библии есть «возделывайте землю». То есть заботьтесь о земле и проявляйте к ней внимание, относитесь ответственно тому, где ты живешь.
В поте лица будешь возделывать землю. Но это падшему Адаму Господь
падшему
говорит.
Адаму, но это ведь труд дан не просто так человеку, а, скажем так, в назидание ему и в то, чтобы человек преобразил эту природу вокруг себя.
Чтобы жизнь медом не казалась, кто не работает, тот не ест.
Должен это трудиться. С одной стороны, да. А с другой стороны, у человека же есть определенная миссия на этой земле грешной. Ему нужно эту землю как-то преобразить, ему нужно восстановить свое состояние прежнее до грехопадения. Понятное дело, один человек это не сделает никогда, и человечество, может быть, этого даже и не
достигнет. А вот что значит любить природу? Это вот выходить в зеленые зоны, рекреационные зоны, в парки, стараться там не сорить, не жарить шашлыки, или это какое-то более масштабное, более глобальное призвание человека?
Ну, любовь к природе можно понимать вообще как такую идеализацию природы. Очень часто как раз-таки, мне кажется, люди именно так это и понимают. Цветочки, зеленые луга, такое определенное эстетическое представление, а не букалическое, идиллическое, может быть. Вот. И, конечно, такое представление, мне кажется, нас отдаляет на самом деле от природы.
Поехал на зеленые луга, палатку с собой не взял.
Ну да.
А тут похолодание, дождь пошел. И все. И...
То есть она, с одной стороны, эстетическая, а с другой стороны, на самом деле, глубоко практическая, потому что мы это отношение к природе выстраиваем не исходя из самой природы, а исходя из нас самих. В каком-то смысле мы относимся к природе в таком случае как эксплуататоры, как некоторого рода, может быть, даже насильники.
Вот. То есть пытаемся взять у природы то, что нам нужно для нашего эгоизма, для нашего проживания, для каких-то потребностей.
Можно сказать, что это такая насильственная любовь, не настоящая.
А вот то, что мы слышим в литургии, да, когда псалом предначинательный читается, где потрясающая картина мира, картина космоса, да, вся премудростью сотворил еси зело, на горах станут войды, воды по рекам пойдут, да, и мы слышим, тут же вот нет утилитарного отношения, тут любование, причем любование в самом высоком, таком христианском смысле этого слова, как прекрасно творение Господа, да.
Да, именно. Больше того, такая вот утилитарность к природе, она ведь на самом деле, такое отношение утилитарное, оно не было, можно сказать, свойственно человеку изначально, как мне кажется, по крайней мере. То есть, да, человек всегда пользовался природой, но он пользовался в соответствии с какими-то своими насущными потребностями очень часто. Она не превращалась, вот как вы сказали, в рекреационную зону.
Не брал лишнего.
Он не брал лишнего, да. Вот интересно, что это свойство на самом деле такого современного человека, ну или человека нового времени. Взять от природы больше, чем нужно. Эксплуатация природы. В частности, вот слово «лишнее» очень интересное, на мой взгляд. Mm-hmm. Оно ведь очень созвучно со словом «лихо».
Mm-hmm.
У нас такая цивилизация, которая стремится все взять с лихвой, лихо провернуть дело. Такая цивилизация, которая...
Это называется успех. Лихо провернуть дело — это успех.
Вот, которое такое вот представление об успехе, да.
И если пошел в лес, да, нашел земляничную поляну, да, ну, поел землянику, ну, собрал на варенье. Нет, надо набрать 4 ведра, конечно, пойти на шоссе и продать это, да? Желательно выгодно, да. И вот ты едешь, конечно, по этой трассе и видишь, как там с лисичками стоят, с морожкой стоят, с земляникой стоят, с черникой стоят. Выкачали из леса все, что можно.
Но вот что интересно... Так это лихо очень созвучно и со словом «лишение». Современный человек, с одной стороны, он оказывается таким лихим, он оказывается... Ну, нам кажется, что у нас все есть на самом деле. Если так посмотреть...
Лихой какое... удалой, лихой удалой.
Да, ни в какое время у нас не было столько доступно услуг, доступно столько возможностей, но при этом мы все почему-то глубоко несчастны. Почему-то мы все равно больные, хотя у нас такая высококлассная медицина.
Сейчас у нас возможности...
Мы еще больше болеем.
Сейчас у нас возможности меньше стало, может, мы счастливее будем от этого?
Ну, мне кажется, пока мы не поменяем некоторые представления... Возможно, мы и не станем счастливее.
А что надо поменять в этом представлении?
Ну, вот если мы говорим о природе, то нужно поменять отношение к природе скорее. То есть как раз-таки вот не подходить к ней эстетски утилитарно, скажем так. Снять, возможно, розовые очки. Этому, кстати, мне кажется, может помочь знакомство с русской философией, например. Вот в частности, вот такой неожиданный, может быть, пример «Умозрение в красках» Трубецкого. Он там очень много пишет как раз-таки о таком биологизме, как раз-таки, когда человек сводит какие-то нравственные начала к чему-то природному. Он там очень много пишет и на другую актуальную сегодня тему, о войне очень много, но это на самом деле, мне кажется, применимо и к природе, то, о чем он говорит. Он вначале описывает водного жука, говорит, какие у него мощные челюсти, которыми он переламывает всех своих противников. И... Трубецкой говорит, что у любого духовно более-менее развитого человека это зрелище не может не вызвать некоторой неприязни. Но потому что, с одной стороны, да, мы можем восторгаться тем, как прекрасно природа устроила ему эти челюсти мощные, что он может всех побеждать и кормить себя. Но, с другой стороны, мы видим эту какую-то непонятную жестокость в нем. Вот, тут далеко от красоты, конечно же.
Там ведь прежде «Умозрение в красках» он описывает этого же жука в письме Маргарите Кирилловне Морозовой 1910 года. Он в Берлине с сыновьями оказался и посетил кинематограф. Тогда это было, ну, новое такое развлечение, кинотеатр, и среди прочих небольших фильмов, короткометражек, как бы мы сейчас сказали, увидел фильм про хищную личинку водяного жука с надписью «Зерге Фрессик». Очень прожорливо, как она пожирала больших рыб. И вот тут он пишет Маргарите Кирилловне: «Никогда не испытывал такого афонского настроения». Вот, афонского в смысле, ну, как бы вот такого монашеского понимания, что в мире не все добро, не все от Бога, что сам мир есть противостояние добра и зла. Вот, и не надо молиться пауку, как делал один герой Достоевского. Да?
Но тут еще вот такой интересный момент. У животных мы это можем все-таки с некоторой долей спокойствия наблюдать, такие процессы. А когда это переносится на человеческую природу, мы почему-то лицемерно об этом умалчиваем, либо даже как-то можем к этому отнестись с уважением, похвалой, сказать, что так и нужно, этот человек успешный. Как раз.
Ну, борьба за существование. Дарвин нам объяснил, что в природе идет борьба за существование.
Да, то есть сведение каких-то даже, возможно, духовных начал к этим биологическим, что, конечно, ужасно. И мне кажется, вот современная экология, секулярная, как вы в начале передачи сказали, она очень часто этим грешит. Она как раз-таки очень часто все сводит именно к таким биологическим, естественным, как она выражается, вещам. То есть она, например, вот сегодня есть такой... Такой бывает дискурс очень часто, такие бывают речи, что, мол, а почему бы не сократить вообще популяцию человеческую на планете? Животным слишком с нами тесно. Давайте-ка сократим вообще человека. Он такой плохой, он так плохо, так много зла делает в этом мире. Ну, а есть и обратная сторона, есть экологический нигилизм, наоборот, в отличие от этого радикализма, когда мы говорим, да, мы все равно не можем повлиять ни на что здесь, мы не можем изменить эти все процессы, повернуть их вспять, следовательно, зачем нам думать о том, куда я выкину этот пакет мусора, оставлю ли я его там на природе, где у меня там был пикник какой-нибудь, или донесу до мусорки хотя бы банально. Вот. Пройду, да, немного, там, даже пускай минут 20-30, предположим.
Мы сегодня слышим в экологической рекламе, что пластиковая бутылка, выброшенная Иваном Грозным, должна была бы разложиться только сейчас. Mm-hmm. Но, видимо, рекламщики Водолазкина начитались. Mm-hmm. У него там в лавре пластиковые бутылки где-то в средние века валяются кругом, да? И вот такая удивительная метафора, с помощью которой они призывают нас не бросать пластиковые бутылки. Но, может, проще надо сказать, вообще это безбожно мусорить. Причем здесь Иван Грозный? Угу. Причем здесь Водолазкин? Причем Лавр? Да? Вообще не надо выбрасывать бутылку, а увидел пластиковую бутылку, собери и положи в контейнер, если рядом контейнер есть. С этим у нас, к сожалению, в Москве очень плохо.
Да. Но вот вы сейчас сказали очень важное, мне кажется, слово «безбожно». Угу. Современная экология этим словом почти не пользуется. И мне кажется, что, возможно, и в этом ее проблема. Проблема, почему она не может как бы донести свою мысль до людей. Ну, многие люди это слово не используют уже. Можно и про это сказать, конечно, что и многие люди немножко...
Ну, не без... Ладно, безбожно там не все в Бога веруют.
Да.
Ну, безнравственно.
Безнравственно.
Да? Скажи, что это противоречит как бы нравственным принципам. Но эти этого не говорят. Да?
Да?
Просто вот прагматический аргумент, что, ну, вот чистота вот надо нам для того, чтобы нам было комфортно, для того, чтобы было удобно, угу. Вот надо не сорить.
Да? Больше того, аргумент страха, угу. Что, мол, мы выберем все скоро... Что, причем как скоро? Ну, наше поколение еще проживет, там следующее, может быть, а вот ваши там правнуки, праправнуки, они будут страдать. То есть такой аргумент именно от страха, который начинается, не призывает к какой-то нравственности, а человек должен обязательно бояться за свои какие-то там частные интересы, например. Вот. Это тоже свойственно современному экологическому дискурсу, напугать людей, устрашить их. Ну, а почему это так происходит? Мне кажется, потому что зачастую не хватает каких-то высоких оснований, высших оснований и высших целей, как раз-таки у экологии. Она пользуется чем-то мелочным. Собственно, ведь если обратиться к истории, то такой экологический дискурс, он сформировался же примерно в 60-е годы 20 века, когда вот этот известный римский клуб появился, и они начали, участники этого клуба, рассуждать о том, как скоро закончатся ресурсы на нашей планете.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – магистрант философского факультета Даниил Бабошин. Мы говорим о православной и неправославной экологии, отношение к природе. И вот действительно выясняется, что какие-то стандарты, по которым мы сегодня призываем людей бережно относиться к природе, они противоречивы. Да? То есть, с одной стороны, лучше так, да? Но с другой стороны, все-таки это совершенно не православное понимание природы, где мы пользуемся каким-то конъюнктурным интересом, прагматическим аргументом. Ну, вот хиппи, да, то есть вы вспомнили римский клуб, да, угу. А я бы вспомнил вот такое молодежное движение, которое тоже в это время рождается. Насколько я помню, там один из принципов, это вот такой принцип единства с природой, угу. Возвращение к природе, да, но опять-таки это не такое вот рачительное отношение человека, как властелина всех существ, к своим подопечным, отца к детям. Угу. А это отношение, в лучшем случае, сентиментальное. Да? В лучшем случае, сентиментальное. А в худшем – это протестное отношение.
Да?
То есть
именно.
Мы бежим от машин, от заводов, вот, угу. Поваляться на лужайке, поплясать на траве, возможно, голыми, да?
Ну, вот, По сути, это такой же продукт индустриальной эпохи, угу. На самом деле, да? То есть его корни вот как раз-таки в той же самой индустрии, находятся. И это-то как раз-таки мешает быть как-то, не то что вот продуктивное плохое слово в данном случае, иметь какой-то результат, основательный результат, как-то повлиять на природу в хорошем смысле этого слова, не как эксплуататорски повлиять, а повлиять так, чтобы, ну, не загрязнять ее и так далее. Те же самые хиппи, это, конечно же, не могут остановить современный кризис экологический, потому что, в первую очередь, это кризис духовный. И вот как раз-таки к чему я говорил про римский клуб, я хочу к нему немного вернуться. Mm-hmm. Они подошли к природе чисто как раз-таки из человеческих интересов. Они начали считать, сколько ресурсов. Они подошли с позиции подсчетов. Сколько нам хватит, чтобы вот сегодня обеспечить такое достойное существование? Они же ввели такой, на мой взгляд, достаточно уже клишированный термин, не термин, а выражение, устойчивое развитие. Вот что такое это устойчивое развитие? Это ведь развитие, когда развитие, которое понимает человек. То есть это снова же такая эгоистическая очень позиция. Мы не исходим с какой-то там природной позиции. Хотя с нее исходить тоже невозможно и не стоит на самом деле. Но
Устойчивое развитие – это такая искаженная оксюморон Прокла. Да? Вот у Лосева было подвижной покой самотождественного различия, да, вот, неоплатонический. Вот устойчивое развитие – это какой-то действительно подвижной покой. Угу. Вот, как можно развиваться и в то же время устойчиво стоять на одном месте.
Да. Да?
Вот статуя, которая в музее стоит, она устойчивая, да? Если она не устойчивая, она упала и разбилась. Она что, развивается?
Ну. Ну вот. Но тут еще вот что я хотел сказать про это устойчивое развитие. Оно исходит именно из человеческого. Из природного исходить тоже не стоит, как мне кажется. Но, возможно, стоит задуматься именно о сверхчеловеческом. То есть, может быть, о каких-то таких высших основаниях и высших целях. И эти цели и высшие основания можно найти вот в русской философии, когда человек, у того же Флоренского, например, он называется в его, по-моему, статье «Макрокосм и микрокосм», он же называется царем всех тварей, как раз-таки. Человек – это царь всех тварей, но он при этом не тиран, как пишет Флоренский. Он не тиран и не узурпатор. Он именно заботливый царь, заботливый отец. Он призван преобразить хаотическую природу в космос, в порядок. Он призван быть здесь проводником такой божественной воли.
Цитата. Павел Флоренский. «Макрокосм и микрокосм». Христос заповедал своим ученикам проповедовать всей твари. Но разве западная цивилизация есть проповедь всей твари? Разве это есть благовестие, воскресение и преображение? Разве это слово о новой земле и обновленном небе? Трижды преступна хищническая цивилизация, не ведающая ни жалости, ни любви к твари, но ищущая от твари лишь своей корысти, движимая не желанием помочь природе проявить сокрытую в ней культуру, но навязывающая насильственно и условно внешние формы и внешние цели.
Ну или вернуть космосу его порядок,
вернуть,
да, потому что хаос и космос – это,
по сути,
противоположные понятия.
Если так задуматься, то первая экологическая катастрофа – это ведь грехопадение на самом деле, когда как раз-таки весь этот порядок и был
человек нарушен. Извратил свой разум, и через это он извратил и мир вокруг себя, то есть поменял местами цели и средства, да?
Да.
Вот, и у Флоренского ведь был такой замечательный термин «пневматосфера», вот, то есть, который потом, может быть, даже позаимствовал Вернадский, назвав это «ноосферой», да, то есть наш разум, нос, влияет на космос, да, и становится мощной производительной силой, но Вернадский это скорее в отрицательном ключе даже упоминал, имея в виду разрушительную мощь оружия, которое изобрел человек и которое может изменить климат, а сейчас, наверное, может и погубить земной шар, расколоть его на много частей. Вот, поэтому ноосфера – это далеко не такое безоблачное понятие. А вот пневматосфера, да, то есть пронизанность духом – это совсем другое. И есть такие островки природы, которые действительно пронизаны духом. Например, мощи святых. когда человеческое тело обретает какие-то несвойственные ему характеристики в силу духовной благодати, в которой человек живет свою жизнь.
Да. Вот очень, мне кажется, важным как раз-таки отойти от количественного подхода в экологии, то есть от подхода, который занимается подсчетами, сколько нам нужно на завтрашний день, сколько нам нужно на послезавтрашний день и так далее. Об этом, кстати, писал очень много, особенно уже в таком позднем возрасте, герой нашей прошлой передачи с вами, Дени Дружмон. Но он и в юношестве, на самом деле, этой темой занимался. Вот он в одной статье 28-го года, он писал о Форде. Его очень заинтересовал этот феномен Форда, что это вот человек, который считается успешным. Это тот человек, которым мечтают все стать вокруг. Таким же успешным, таким же добивающимся всего.
Цитата. Дени Дружмон. «Угроза Форда». Погоня за материальным комфортом заставила современного человека до такой степени позабыть о духовных ценностях, что он даже не ощущает в них надобности. Вот только постепенно он начинает осознавать глубокую скуку жизни. Никчемный досуг. Форд дал ему машину. Теперь он может выезжать на природу каждый день между 17 и 19 часами. Теперь у него есть все для отдыха, кроме желания отдыхать. Никчемная работа. Он утратил религиозный, космический смысл человеческого усилия. Он более не способен определить место в мире своему личному усилию, придать ему настоящую ценность. Он смутно чувствует, что работа его противоестественна. Он ее или презирает, или же терпит, но в любом случае, ровно до обеденного перерыва, продолжает свой рабский труд. Самостоятельно исключив себя из природного порядка, он сам себя и наказал. Теперь он может понять связь между вещами только абстрактно. Он ничего больше не понимает во Вселенной.
Вспоминаю пример замечательного русского художника Архипа Куинджи, который нарисовал в какой-то момент вот эту лунную ночь на Днепре и стал таким популярным, таким богатым и таким обеспеченным, вот копируя эту свою картину множество раз, что с ним случился глубочайший личностный кризис. Он оставил на долгое время искусство и стал кормить голубей на крыше. То есть он просто закупал огромное количество там проса или вот, и кормил. Прилетали голуби, он их кормил. И Владимир Соловьев птиц кормил, которые к нему на подоконник прилетали. Вот в прагматическом смысле.
Франциск Ассизский,
да. А преподобный Серафим Саровский, к которому по его житию медведь приходил. Ну, сейчас, правда, пытаются там рассказывать, что нет, там медведь там где-то мимо проходил, он к нему не проходил, он его из рук не кормил, а там что-то медведь ведь пришел, там какой-то забор повалил. Ну, неважно, ведь достоверность жития, она не в соответствии каким-то фактам бренным. Она в самой идее, что если ты святой, то природа к тебе совершенно по-другому относится.
Абсолютно, да. Она как раз-таки возвращается в то состояние до грехопадения. И вот это очень, мне кажется, важная мысль, сравнение грехопадения с такой экологической катастрофой. Мы в этот момент реально начинаем осознавать, что человек – виновник того, что мир находится в хаотическом состоянии сейчас, и, следовательно, на нем лежит ответственность вернуть этот мир, вернуть порядок, космос. И вот к чему я говорил о Форде. Как раз-таки Форд, и по мнению Ружмона, является таким выражением понятие успеха как чего-то количественного. Как вот чем больше денег ты заработал, тем вот тогда ты успешный человек, добившийся всего в этой жизни.
Ну, это протестантская этика,
да?
Это Макс Вебер.
Да, да, абсолютно.
Это мерило благодать.
Но что страшно, Форд даже своим продуктом, машинами, заразил почти всех. Он сделал это явление таким массовым. Причем за счет чего? Он же всегда понижал цены на свои машины. То, что раньше не было никакой потребностью, раньше машины были людям в основном, ну, скажем честно, они не были насущной потребностью никогда у человека. Прям такой обязательный, что без нее не может человек никак прожить.
Предметом роскоши.
Да, это был предмет роскоши, абсолютно. Но Форд с помощью своей такой экономической, достаточно гениальной действительно идеи, что надо просто постоянно снижать цену, смог сделать это продукт массовым. Вот. И таким образом он смог искусственно создать новую потребность. И, возможно, еще одна проблема нашей современной цивилизации не только в этом количественном подходе к счастью, к успеху, но и в, скажем так,
избыточности наших
потребностей. Избыточности потребностей, да. То, что мы постоянно себе создаем какие-то новые потребности, которые на самом деле не являются необходимостями. Они лишние, как раз-таки.
Вот. Ну, мне приходилось бывать на Западе, и приходилось встречать и людей совершенно другого плана, когда вот женщина, которая занимается благотворительностью, организацией мероприятий, ездит на 12-летней Шкоде, такой уже старенькой, абсолютно с нашей точки зрения непрестижной. Угу. Но а зачем? Она же выполняет ту функцию, которую ей нужно. Она ее доставляет быстро в тот район, в то место, куда она должна доехать. Там можно довезти бутылки воды или печенье. И зачем ей менять машину, да? То есть вот это такое смиренное отношение к природе, потому что любая машина, покупаешь новую, старую нужно утилизировать. Угу. То есть это хлам, это мусор, который поступает куда-то на свалку, да, который, к сожалению, далеко не всегда и не везде перерабатывается должным образом.
Да, именно так. Ну вот как раз-таки, мне кажется, вот пока вот мы разговариваем, мы как-то наметили такие три важные черты в отношении к природе у современных людей. Это количественное или такое эксплуататорское, может быть, отношение? Это отношение к природе эстетское или эстетско-утилитаристское, я бы сказал, потому что за каждой эстетикой на самом деле очень часто стоят какие-то практические вещи, как ни странно. Но это такая неистинная эстетика, скажем так, ложная, лицемерная.
Шулерская, да.
И вот как раз-таки насчет этой эстетики, мне кажется, русская философия помогает открывать глаза на эту природу и видеть в ней хаос на самом деле. И не только русская философия, но и русская поэзия. Вот, в частности, можно вспомнить такого поэта, как Николай Заболоцкий. У него есть поэма «Ладейников». Угу. И там есть такие пугающие на самом деле строчки. «Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица зверей глядели из травы». Ну вот это как раз-таки выражение настоящего такого кровавого темного хаоса, когда природа вроде бы гармонично устроенная, но на самом деле вот если на нее посмотреть беспристрастным, без вот всех сентименталистских мифов взглядом, она представляется таким царством пожирания друг друга, где мы вынуждены все время жрать, жрать и жрать. Извините за такое грубое на самом деле слово, но иначе здесь трудно выразиться. Вот. Царство взаимного пожирания. И это на самом деле нужно тоже в природе всегда видеть. На иконах Пятидесятницы очень часто изображен, кстати, царь Космос, заключенный в такую черную скорлупу, оболочку, пещеру. Вот. А над ним сидят апостолы, на которых как раз-таки снизошел Дух Святой. И мне кажется, что в этом тоже есть такого рода метафора, что этот космос нужно освободить из этого мрака хаоса, из этого мрака, из этой тьмы, которая зловеще всегда присутствует вокруг нас. То есть это такое олицетворение человеческой
миссии. Кстати, космизм, о котором часто говорят, как о чуть ли не главном достижении русской философии, ну вот это тоже понятие очень двойственное, и для Бердяева оно звучит скорее как антихристианское понятие. Mm-hmm. То есть вот эта порабощенность человека космосом, да, подавленность его космосом Богом, потому что главный аргумент советского атеизма звучал так: Бог — это природа. Вот. И, соответственно, Бога нет, природа, которая сама знает, что есть, как есть, кого есть, в каком количестве есть, это и есть Бог. Но мы же понимаем, что это самый настоящий примитивный пантеизм.
Пантеизм, да? Абсолютно.
Вот. Да. И обожествление космоса, особенно в его данном виде, да, вот, искаженным человеком или куда человек еще не успел добраться, это не христианская философия. Мы сегодня говорим о православном и секулярном отношение к природе этой самой с магистрантом философского факультета Даниилом Бабошиным. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.